Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Гибор Кукал. Сегодня мы много будем говорить об истории, а конкретно о жизни замечательных людей. Например, об русском архитекторе, по проекту которого построили православную церковь в Праге. Но начнем мы с того, что будем говорить об одном из самых могущественных в Чехии в 15 и 16 веках роде Пернштейн, на гербе которого запечатлен зубр с кольцом в ноздрях. Под знаком этого рода, оставившим неизгладимый след в истории Чехии, в нынешнем году проходит ряд мероприятий, включая и выставку в Салмовском дворце, которая продлится до конца июля. Продолжает Ларита Вашкова.
Богема. Салмовский дворец, не будучи классическим галерийным пространством, в данном случае использован для иллюстрации интерьеров, характерных для замков. По случаю этой выставки он обставлен мебелью в стиле эпохи Ренессанса. Замковые залы оживут историей отдельных представителей рода Пернштейн. Одолжил экспонаты для выставки также Словацкий национальный музей из замка Червоный камень. О мероприятиях, приуроченных к году рода Пернштейн и о самом этом в славном семействе, рассказывает Петр Свобода из Национального института по охране памятников. Он является также одним из кураторов выставки.
Potom o prázdninách třeba Smetanovali Tomišl, letos je celá zasvěcená Pernštejnu.
Во время каникул нас ждет музыкальный фестиваль под открытым небом Литомышла Сметаны, посвященный в нынешнем году династии Пернштейн, что отразится тематически на некоторых концертах. На 1 сентября запланирована замково-крепостная ночь, которая частично проходит по аналогии с музейной ночью или ночью костелов. В этом году этот проект стартует в крепости Кунетецкая гора, непосредственно связанном с именем рода Пернштейн.
До замецкой ночи это летос будет град Кунетецкая гора, так же опять споенный с Пернштейном.
А крепость Пернштейн, надеюсь, также не останется в стороне.
Скоро что 14 дней, так и некая акция с названием Living History.
В этой крепости почти каждые две недели проходит мероприятие Living History. Так что посетители могут прожить и ощутить то время, когда род Пернштейн был в силе. Повара готовят блюда по старинным рецептам, которые потом предлагаются посетителям в замковой, так называемой черной кухне. Будет и представление Пернштейнская петарда. Оно напоминает об уникальном техническом изобретении Яна из Пернштейна, которое в свое время помогло освободить город на северо-востоке Венгрии Тата от турков и многое другое.
А когда это знатное семейство вымерло по мужской линии?
Последним членом среди мужчин этого рода был Вацлав Эусебиус в 1631 году. Но, тем не менее, судьба династии Пернштейн была предопределена уже ранее. Поликсена из Пернштейна, чудесная хозяйка, имевшая в Пражском граде свой испанский салон, в стремлении спасти род, вначале вышла замуж за пражского бурграфа Вильяма Роженберга, однако проект не увенчался успехом. Брак был бездетным, и род Роженберг вымер. Потом она становится супругой высшего канцлера Чешского королевства Сдэника Войтиха Попела из Лобковиц. 1584-1628 годы. И можно сказать, что в роде Лобковиц пернштейнская традиция сохранилась до сих пор.
В том роду Лобковиц, так та пернштейнская традиция покрачує аж до днешка.
Вацлав Эусебиус был единственным ребенком, родившимся в упомянутом браке. С именем Поликсены связана также история пражского Езулатка, о которой уже была речь ранее, а с родом Пернштейн – репутация семейства католиков, которые после битвы на Белой горе приложили руку к рекатолизации, не так ли? Одним из примеров стремления рода Пернштейн к рекатолизации города является, например, Литомышль.
Но
это лишь одна сторона медали. потому как род Бернштейн также продвигал протестантство, и его члены становились лидерами всех этих протестантских движений. Рекатолизация, в частности, пришла вместе с Вратиславом из Бернштейна и его супругой Марией Манрик де Лара. Они приехали из Испании под большим впечатлением от Габсбургов, которые на них также повлияли. Но до того времени основной конфессией среди представителей рода Бернштейн был именно протестантизм.
Так вера у Бернштейнов была především протестантская.
Каково было влияние династии Бернштейн на культуру, экономику и политику чешского королевства?
Так, оно все всегда говорит о том позитивном, но когда...
Наблюдается, естественно, тенденция упоминать лишь о позитивном. Но, учитывая то, что это семейство существовало в чешских землях более 4 столетий, надо сказать, что не все из них были герои, встречались и подлецы. Бернштейны были прекрасными полководцами в гуситских или чешско-венгерских войнах, а Вильяме из Бернштейна, в свою очередь, вспоминают как об очень богатом человеке, который мог одалживать даже самому королю и императору, благодаря этому и существовал Ягеллонский двор. Род этот создавал прекрасную архитектуру, и благодаря ему здесь возник новый тип замка, до тех пор в Чехии не существовавший. Ко всему они были великими меценатами искусства, основателями рыбоводческого хозяйства в стране. Этим они начали заниматься раньше, чем род Ружемберг.
Однако нашла коса и на благосостояние могущественных Ружемберков.
Им удалось и достаточно элегантно обеднить. Я иногда преувеличиваю, говорю, что Бернштейны изобрели глобальный финансовый кризис, потому как когда и в последующих поколениях они были должны давать королю и императору взаймы, а денег не было, семейство Бернштейн прибегло к рефинансированию посредством оформления новых кредитов. Такая практика, конечно, обременяла поместья и не только их собственные, из-за нее задолжали и иные роды. Ярославу из Бернштейна в страхе перед судодателями пришлось, например, улепетывать в налоговый рай.
Очень тяжко догадать, но и такая история к Бернштейну подходит.
Тем налоговым раем в то время являлась Италия, раздробленная на множество городов-государств, соперничавших между собой, так что бежавших туда долгов не так-то просто было привлечь к ответу. Организаторы выставки и исследователи бернштейнской темы все еще наталкиваются на сюрпризы, продолжает Петр Свобода.
Возможно, что целый ряд портретов представителей рода Бернштейн еще не был идентифицирован. Например, несколько месяцев назад нам удалось обнаружить 2 портрета рода Бернштейн в Национальной галерее во Львове, и нам обещали одолжить эти картины для выставки в Сальмовском дворце. Таким образом, эти портреты будут впервые представлены чешской общественности. Вполне возможно, что портреты этой династии могли бы также найтись и на другом конце Европы. На портретах из Львовской галереи изображены Ян и Вратислав из Бернштейна.
К теме аристократических династий, живших в Чехии, историки будут обращаться и впредь. В 2013 году пристальное внимание они уделят, например, также французским родам, а годом позже роду панов из Кунштата.
На несколько минут мы все-таки окунемся и в современную жизнь Чехии. Прочитаем чешские газеты, журналы, блоги. Слово Катерине Прокофьевой.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Респект» посвящает последний номер чешским тинейджерам. Вернее, неожиданным результатам совместного исследования организации «Человек в беде» и компании «Millward Brown». В вопросе приняли участие 1100 учащихся школ, гимназий и училищ. Анализ заставляет задуматься о том, кто через 10 лет будет принимать судьбоносное для страны решение. Что представляет собой современный среднестатистический чешский подросток? Чем он живет и увлекается? Молодые чехи недавно показали нам яичную революцию, когда поспособствовали поражению на выборах шефа социалистов Ежи Порубека. В этом году весной им удалось повлиять выражением своей воли на процесс подготовки реформы образования. Когда нам ждать следующего студенческого или школьного восстания? И какое оно поколение людей, которые не знали ничего, кроме свободы, сильно ли отличаются от родителей, выросших в другом обществе? Оказалось, что нет. По взглядам и мировоззрению молодые люди недалеко ушли от генерации, росшей при коммунизме. Мало того, медленно, но верно, чешская молодежь становится все более радикальной, как по отношению к цыганам и прочим меньшинствам, так и на карте политических преференций. Мнение чешских школьников о цыганах еще более резкое, чем у взрослых, комментировал опрос социолог Иван Габал. Главные претензии, которые предъявляются к цыганам – нежелание работать и нежелание учиться. Интересно, что резкое отношение к цыганам одинаково высказывают как учащиеся технических училищ, так и слушатели престижных гимназий. Как подростки из семей с маленьким достатком, так и отпрыски из богатых семей. Как дети, чьи родители получали высшее образование, так дети, чьи родители его не получали. Зато потомков бессеребряных семей гораздо больше волнует вопрос безработицы в Чехии. Половина респондентов черпает информацию о цыганах из средств массовой информации, половина от друзей, знакомых и из семьи. В чешских школах и гимназиях можно насчитать неполных 8% цыган от силы. Это означает, что то, что чешская молодежь воспринимает цыган как самую актуальную проблему чешского общества, при этом практически не сталкиваясь с ней лично. Журнал публикует таблицы, согласно которым 22% чешской молодежи на данный момент предпочитают топ-09 всем остальным политическим партиям и образованиям. На втором месте идут гражданские демократы, на третьем – социалисты, на четвертом – пиратская партия. Немного не дотягивают до нее нацисты – 12%. Следом с большим отрывом идут зеленые, а на последнем месте с 6% заканчивают коммунисты. Для сравнения, в 2009 году 33% чешских подростков голосовали за ЧСДП. Итак, молодые чехи не отличаются левизной взглядов от своих родителей, что в сравнении с другими, в особенности западными странами, довольно частое и воспетое явление, которое никого не удивляет. Взгляды чешской молодежи на экологию, меньшинства и глобальные проблемы современного общества такие же, как у родителей, лишь еще более радикальные, выразительные и ничем не прикрытые. На вопрос, что вы чаще всего делаете в свободное время, 73% ответили: слушаю музыку. 60% общаюсь с друзьями через интернет или мобильный телефон. 48% просто лазают по сети. 28% предпочитают реальное, а не виртуальное общение с друзьями. И 25% занимаются спортом. Новость. Количество тех, кто во внешкольное время ходит на природу, немного уменьшилось. А вот тех, кто подрабатывает бригадником, стало меньше на целых 10%. Как и следовало ожидать, жизнь проходит в интернете, Facebook у чешских подростков популярнее, чем Twitter, email выходит из моды чуть более чем полностью, а телефонные звонки учащаются. Что их волнует в глобальном плане? Как и их сверстники из других стран, чешские тинейджеры обеспокоены вооруженными конфликтами в мире. На втором месте оказались болезни, а на третьем – международный терроризм. С 2009 года астахановскими темпами больше, чем наполовину, уменьшилось количество тех, кто воспринимал угрозу глобального потепления как проблему. Неужели Клаус настолько авторитетен у младшего поколения? И, наконец, ЖЖ Юзер «Светлость» рассуждает о чешской модальности запрета. «Сколько живу в Чехии, все никак не могу привыкнуть к тому, что здесь иная модальность запрета и вообще принципиально иное соотношение разрешенного и запрещенного с преобладанием первого. В результате многие из опасностей или нарушений, на которые в России или Германии был бы повешен знак кирпича и грозящие штрафом таблички, здесь оставлены на твой собственный страх и риск. А власти в лучшем случае напоминают о том, что если ты совершаешь какие-то поступки, надо включать голову. Самое распространенное – это, конечно, таблички «Цесту в зимнее неудержим». на крутых тропинках или зоопарковые «Осторожно, животное опасно». Вместо, соответственно, русских и немецких «Дорогой запрещено пользоваться в гололед» или «Запрещено подходить к клетке хищника на близкое расстояние». Или какие-нибудь правила пользования аквапарком. Там, где в русском или немецком варианте будут сплошные запреты, в чешском в лучшем случае ждет предупреждение о том, что за своего ребенка и его травмы ты сам несешь ответственность. Этот подход работает в обе стороны. Да, с одной стороны, тебе очень многое позволяется, а на многие твои поступки никто не обращает внимания. Но с другой стороны, и зона твоей сознательной персональной ответственности оказывается гораздо шире, чем если бы вокруг были сплошные запреты. К примеру, в той же Германии никогда ни за что бы не разрешили эксплуатировать канатную дорогу в том виде, в каком мне довелось ей пользоваться на Шумаве. Там, помнится, замок на открытых креслах вообще никак не фиксировался во время движения. И по ходу подъема легко можно было откинуть стопор, что многие скучающие дети и делали, и рухнуть вниз с 30-метровой высоты. У меня сердце в пятки уходило, когда я наблюдала за этими упражнениями. Но чехи относились к ним достаточно пофигистично. В конце концов, это не мои дети, у них есть родители, чтобы за ними смотреть.
На Ольшанском кладбище в Праге есть небольшая церковь – храм Успения Пресвятой Богородицы. На праздники, да и в будние дни, ее посещает большое количество людей. Однако мало кто задумывается о том, кто же построил эту самую известную в Чехии православную церковь. Между тем, ее проектантом стал Владимир Александрович Брандт, о судьбе которого и пойдет речь в нашей передаче «Исторические прогулки», которую подготовила Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Дед Владимира Александровича Брандта, Федор Брандт, приехал в Россию из Германии по приглашению Николая I. Приехал он в Петербург, где и стал основателем зоологического музея. Любовь к природе, животным и интерес к биологии стали делом семейным. Отец Владимира Брандта был профессором Харьковского ветеринарного института и активно пропагандировал зоопарки и аквариумы. Высшее образование будущий архитектор Брандт получил в Петербургском институте гражданских инженеров. За свою карьеру до мюнхенской эмиграции после 1918 года ему удалось поработать в качестве преподавателя во многих престижных вузах, например, в Харькове, Полтаве и Варшаве. Кроме того, в его послужном списке проекты, которые для начала XX века можно считать поистине революционными с технической точки зрения. Павильон аквариума для пресноводных и морских рыб, а также павильона для зоопарка в Харькове.
Инженер, архитектор, ну, одним словом можно объединить, зодчий, живописец, педагог. Вот все эти несколько ипостасей объединяют в себе такая вот личность, яркий, типичный представитель творческо-научной интеллигенции Владимир Александрович Брандт, имя которого в основном связано с проектом, который он разработал на общественных началах храма Успения Божией Матери на Ольшанском кладбище в 1924 году. И как совершенно справедливо отметила чешская исследовательница Светлана Михлова, его имя вот с этим храмом и связано. И даже самые подробные историко-культурные исследования, например, Праги, архитектуры, тоже Бранду удостоено именно вот место как автору этого храма. Однако, вот я, занимаясь темой вообще архитектуры русского зарубежья, меня заинтересовала вот эта конференция «Русская акция». И проанализировав ее цели, задачи, а главное, эта задача была – это сохранение интеллигенции, возможность предоставить ей жить, работать, продолжать свою научную школу, развивать свои какие-то работы. Я поняла, что Брандт, как персона, он очень даже вписывается в эту тему, потому что он приехал именно по предложению заняться научно-педагогической деятельностью в Праге, продолжить свои научные исследования и заняться архитектурным образованием русской молодежи этой беженской волны, причем не только те, кто именно здесь поступил, но и те, кто прервал свое обучение в Петербурге, в Одессе, в Варшаве и так далее.
Рассказывает историк архитектуры Светлана Сергеевна Левошко. В Прагу Владимир Александрович Брандт приехал в 48 лет, в расцвет своей творческой зрелости. К этому моменту он имел 20-летний стаж педагогической деятельности, о чем он написал в своем резюме, сидя с 1918 по 1922 год в Мюнхене без работы. В это время он занимался в основном живописью и участвовал в выставках, а также состоял в обществе «Русские инженеры в Германии». Посему с радостью принял предложение перебраться в Прагу и занять педагогическую должность. Должность оказалась довольно высокой. Бранту было предложено возглавить коллегию русских профессоров по архитектурному образованию при Комитете помощи русским и украинским студентам. Несмотря на то, что история не умалчивает, в каком огромном количестве пражских сообществ состоял Владимир Брандт, среди исследователей его творчества считается, что об обстоятельствах его в жизни Праги известно немногое. Больше всего информации сохранилось о его реализованных постройках, например, об уже упоминавшейся нами мекке всех православных русскоязычных храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге.
Что касается храма Успения Божией Матери, на искусствоведческом анализе, кроме того, что это не русский стиль, в формах новгородско-псковской архитектуры до Петровской эпохи, но самое главное, что это был один из самых первых проектов не русской стилистики в русском зарубежье в начале 20-х годов. Вот, например, я нашла храм Святой Троицы Сташевского в Белграде, и вот наш Успенский храм на Ольшанском кладбище. И эта стилистика завершила свой круг на севере Европы, в Финляндии, на кладбище Хельсинки. Это Ильинская церковь русского архитектора Ивана Николаевича Кудрявцева 1951-1953 года. Другое дело, что потом появились типа этого в Америке и в Германии, но уже американских и немецких архитекторов, которые уже повторяли не псковскую и новгородскую, а то, что они видели уже за рубежом. То есть это получается виток на витке. И вот 24-м годом получается вот эту стилистику, эта идея и это проект именно Брандта. То есть он начал. Этим интересно, конечно.
О высоком профессионализме Владимира Брандта как архитектора говорит и то, что именно к нему обратилась Надежда Крамаржева с предложением о создании проекта «Третьей виллы Крамаржей». Первые две в Крыму и в Чехии были построены по проектам чешского и австрийского архитекторов. И то, что супруга Карела Крамаржа, первого премьер-министра Чехословакии, обратилась именно к нему, было обусловлено, конечно, не только его русским происхождением. Вилла была построена в Высоким над Езерой, на родине Крамаржа.
Работа была ответственная, большая. Несколько лет проект разрабатывали. Это была целая мастерская. Работало 6-8 человек под руководством Брандта. И там были, опять же, студенты его любимые, Пашковский, Склот, там, которые помогали ему здесь. Переписка была бурная с Надеждой Николаевной, значит, как что сделать. Ну, в результате в 30-м году постройка была завершена, причем уже строительство завершал чешский архитектор. И она в таком, я бы сказала, обобщающе неославянском духе. То есть это использовано национальные традиции русских, чешских и украинских архитектуры, именно национальной. И вот в этих пропорциях, в объемно-пространственной композиции, в декоре, в проработке архитектурной, в материале, вот все это вот выражается, этот неославянский дух. Тем более, я думаю, что это было ему не так трудно сделать, потому что когда он работал в Харькове, он запроектировал десятки усадеб для состоятельных людей, для держателей поместья, какие-то усадьбы дворянские, для украинских, русских помещиков, дворян. То, что было сделано в Харьковской губернии, Екатеринославской губернии. То есть это, в общем-то, его хлеб был, когда он работал там.
Продолжает Светлана Сергеевна Левошко. Среди пражских построек Владимира Брандта есть еще одна, которая стала очень известным местом среди эмигрантской интеллигенции – профессорский дом, построенный в 1925 году. Эта постройка интересна не только с точки зрения бурной жизни, проходившей в нем, но и является поистине уникальным образцом дома коммуны.
Но самое интересное – это была его внутренняя планировка, которая оставила много воспоминаний у детей русской профессуры, которая там жила. Кстати, там и Брандт сам жил. Это так называемые были дома-коммуны, где были небольшие квартиры, в которых были маленькие-прималенькие кухни, были проходные комнаты. Все это было сделано во главу того, что должно свертываться бытовое хозяйство, оно должно выноситься в прачечные, в кухне-фабрике, вовне из квартиры. А в квартире это досуг, творчество, наука. В частности, там была большая-большая такая такое помещение, комната, которая стала называться «Сборовная», ставшая популярной, где проводили много праздников, там свадьбы, именины, там для детей, чтение, лекции и так далее, то есть пользовалась. Там был один кооперативный магазин, вот свой русский, с русскими продуктами и так далее. Ну, это, конечно, там прогорело очень быстро, но вот эта идея обобществления некоторых жизненных процессов, бытовых, это вот из дома коммуны, который совершенно укладывается в идею вот этого современного движения, авангардного, ну, вот в России было очень популярно в 20-х годах эти дома коммуны, но особенно, конечно, для общежития, там должно быть социально однородное какое-то такое, ну, жильцы должны быть одного уровня, то есть социально однородная структура. Я очень рада, что этот дом сохранен. Буквально недавно прошла его реконструкция, фасад привели в порядок, доски мемориальные, какие были, так и повесили. Правда, вплотную к нему пристроено, наверное, уже очень давно, в тех же 30-х годах, другие жилые дома. Но по фасадам вот видно, что это в стиле, в характере вот района Бубенич. И вот мне кажется, что Брандт, он даже тяготеет вот к этой модернистской эстетике.
Еще одним интересным проектом Владимира Брандта для русской творческой интеллигенции в Праге стал проект «Дома творчества», по аналогии с современными домами творчества, куда писатели, литераторы, художники, композиторы могли приехать и создать свои произведения искусства. Как уже можно было понять, люди творчества были очень близки Брандту, поскольку и сам он много времени посвящал живописи. Ей он начал учиться еще во время своих первых поездок в Германию у баварского художника Финна, на дочери которого впоследствии женился. Неудивительно, что и большая часть его работ появилась именно там. Однако сегодня следы работ Владимира Брандта, художника, исчезли фактически бесследно.
А вот, например, проекты, и особенно то, что было представлено в собрание, как на выставку, вот это и оказалось самой ранимой, самой утраченной частью. То же самое касается его и работ художественных. Мы знаем копии его художественных работ, потому что они были опубликованы в 1938 году в каталоге, который назывался «Русское искусство за рубежом», изданное в 1938 году совместно «Рига-Прага». Ну, собрали деньги, в Риге там Юпатов был, в Праге Булгаков. И вот они создали такой альбом, где было представлено большое количество работ, по-моему, около 60, 100 маленьких биографий русских художников. И вот там есть его работы. Где-то с 27-го года, который он писал, по 38-й. И вот эти работы мы можем хотя бы представить, что они из себя представляют в черно-белом варианте. Но тоже вопрос, а где они? Тем более, например, очень известный искусствовед Николай Еленев, он в искусствоведческой статье, которую вот сейчас назвала Тамара Галеева одной из лучших искусствоведческих статей 20-х годов о пражском искусстве, он написал, что из живописцев самый представительный, самый интеллигентный, самый культурный и самый профессиональный – это Брандт. Вот его работы, вот так ответил художественный критик на его работы.
Жизнь Владимира Брандта трагически оборвалась в застенках гестапо. Семья Брандта вела происхождение из Германии, посему, как и на всех этнических немцев, в Чехии оказывалось давление. Уже немолодой профессор отказался сотрудничать с оккупантами и был арестован. Умер он в 1944 году в тюрьме на Панкраце в Праге.
Вы слушали повтор программы Ольги Васенкевич с декабря прошлого года. Ну и на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции Радио Прага. Спасибо, что вы были с нами, и надеемся, что мы скоро вновь встретимся на волнах Радио Прага. С вами прощается Либор Кукол. Всего доброго.